самочувствие? Нормально, да? Живые, все хорошо. Аминь, да? Хорошо, семья. Итак, я пойду в слово. И мне нужно будет сегодня предельно ваше внимание. Потому что, скорее всего, я буду говорить сейчас о топике, который очень непопулярен. Мною этот топик еще ни разу не вскрывался, нигде и никогда. Может быть, отчасти где-то как-то, но никогда не было сложенного, сформулированного слова, которое Бог мне дал на этот день. И поэтому, дорогие, я так скажу, будьте предельно внимательны, не судите меня раньше времени, пока не услышите завершение темы. Итак, дорогие мои, очень спорный топик, как вам сказать, топик, насчет которого очень мало учится. Я скажу так, его большинство людей не понимают правильно. Итак, я сразу назову название, я так скажу, да, название этой темы, провозглашу, да, его, и я так скажу, что сразу, я думаю, в этом будет понятно, о чем я буду говорить. Тема так и называется «Сила повиновения». Да-да, именно такая реакция должна быть. Тишина – это реакция на слово «повиновение». Кто-то понимает, о чем я говорю? Уникально то, что мы ненавидим повиноваться, большинство из нас, но мы хотим, чтобы повиновались нам. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я сразу, мы сейчас быстро двигатель прогреем и пойдем. Дорогие мои, повиновение – это извращенный топик. У рабов, когда человек раб, раб религии, раб системы, раб каких-то структур человеческих, слово «повиновение», оно равняется рабству. Кто-то понимает, о чем я говорю? Итак, сегодня я хочу разрушить твое рабское мышление, если оно у тебя еще осталось. Если нет, просто побудь со мной, потому что есть тысячи людей, которые этот месседж услышат, им нужно это. Кто-то понимает? Свобода от мышления раба. Итак, когда рабу говорят повиновение, у раба это автоматически лишение воли, нет моего мнения, стерли как личность. Кто-то понимает, о чем я говорю? Раб не способен даже понять, какая сила кроется в повиновении. Что такое повиновение не из рабства, а из свободы? Кто-то понимает, что есть два повиновения? Два. Повиновение, вытекающее из рабства. Раб никогда не поймет повиновение. Для него это опять уничтожение личности. Но повиновение из позиции свободы. Это я собственноручно решаю отложить все, что мне хочется. И я делаю так, как хочет Бог. Кто-то понимает, что такое разное повиновение? Сразу хочу начать эту тему. И так скажу, что у повиновения есть две обочины. Кто-то говорит, повиновение это рабство. Я боюсь повиновения. Пошло оно все лесом. И этот человек анархист, он делает, что хочет. Он топчется по принципам Бога, он топчется по помазанникам, он топчется по тем, кого Бог поставил в теле учить и через них говорить. Другие люди абсолютно в другой обочине, они стерты как личность. Ты только скажешь, заткнись, пошел. То есть у него повиновение совсем не так. Одни говорят, мы отторгаем повиновение, другие полностью сломаны. Это, опять же, эти два понимания только в рабском мышлении. Повиновение в понимании Бога – это совсем что-то другое. И сегодня именно тема об этом. Опять же говорю, очень потерянный топик в теле Христа, очень недопонятый. Кто-то повиновением пользуется для того, чтобы сломать личность. Кто-то понимает, да? И люди ломают, и целая церковь сломанных людей, у которых нет своей воли. Другие вообще все послали. Не надо никому повиноваться, делаем, что хотим, бабочка любит нас, аллилуйя, дунь на меня. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, нам нужно с вами здравый баланс. Кто-то понимает? Здравый, взрослый баланс. Дорогие, никто из вас не планирует, никто из вас даже, я там скажу, не думает иметь семью 5, 4, 3 деток и воспитывать их без повиновения. Этого не может быть. Кто-то понимает? Такого быть не может. Повиновение, оно вбито в код ДНК. Оно вбито вот туда, где повиновение это обычно это язык разговора выше поставлено с тем, кто находится на нижнем положении. Кто-то понимает? Это язык повиновения. И вот это, как мы с вами растем, повинуясь. Кто-то понимает, да? Повинуясь Богу, повинуясь тому, кого Бог поставил, через кого мы слышим. Другими словами, повиновение, оно прописано в Библии и сегодня именно об этом. Но если все, дорогие, если все ведут, то кто будет следовать? Если все генералы, где солдаты? Кто-то со мной? Дорогие мои, нам нужно вспомнить, что в теле Христа не бывают всех генералов. И в то время, когда, поймите меня правильно, я тот человек, который ломал рабство многие годы, мочил религию, просто растаптывал ее, вырывал сознание людей, многих людей из этой нечисти. Но, дорогие, пожалуйста, не попадите с этой войной в другую обочину. Теперь нет повиновения, мы творим, что хотим. Нет у нас лидер, у нас в глазах никто не имеет чести, только Иисус Христос. Стоп! Иисус Христос поставил апостолов, пасторов. Кто-то понимает, о чем? Иисус поставил. Нам нужно с вами видеть эту правильную лестницу. Не повинуясь, ты наследуешь всю свою жизнь неповиновение. Повинуясь, в свое время ты наследуешь абсолютную, я так скажу, власть и абсолютное повиновение тому, что делаешь ты. Кто-то понимает? Поэтому, дорогие, это как вот в семье. Ты не можешь устроиться на работу без повиновения. Ты ничего, дорогие мои, кто-то из вас работал, например, ты захотел похудеть, например, да? Хорошая идея, особенно у нас в Америке, аллилуйя, окей? Захотел похудеть. Ты только связываешься с диетологом. Знаешь ли ты, даже не связывайся с диетологом, если ты не включишь свое повиновение, и когда поговоришь с ним. Даже не вздумай даже говорить с диетологом, потому что диетолог посмотрит на тебя, смерит тебя, взвесит тебя, проверит твой коэффициент жира в твоем теле, он проверит все, твой вес, рост, все. И он скажет, так, а теперь я тебе скажу, как ты будешь жить. Кто-то понимает? Ты с диетологом не можешь посидеть без того, чтобы не включить повиновение. Ты пойдешь в спортзал, то же самое, тренер на тебя посмотрит, он проверит твой вес, все, как ты работаешь. И здесь должно включиться повиновение. Кто-то понимает, что повиновение это принцип роста. Это не принцип уничтожения личности, повиновение. Как только ты захочешь вырасти в Боге, первое, что включается, Бог ставит кого-то и говорит в твою жизнь, и ты хочешь или нет, ты должен повиноваться. У тебя нет даже возможности, обходя повиновение, ты обходишь как и диетолога, тренера, так же и какого-то пастора-помазанника, например, какого-то апостола, неважно, кого Бог поставил в твою жизнь говорить, и где ты чувствуешь, что мне необходимо повиноваться. Потому что Бог сначала говорит, я буду слушать Бога. А как ты его будешь слушать? Сначала мы учимся слушать Бога через людей. Кто-то понимает? И только когда мы научились слушать Бога через людей, ты думаешь, так, по-моему, это от Бога. О, это не от Бога. Когда ты уже научился, Бог, дорогие мои, это огромная честь. Когда ты прошел через повиновение, послушание, тренировку, когда Бог уже будет с тобой один на один говорить, это огромная честь. Но перед этим ты должен научиться повиноваться. Кто-то понимает? И поэтому, дорогие, я хочу поговорить сегодня о повиновении, как о чем-то хорошем. Не о плохом, не о том, чтобы лишить тебя жизни, воли, а наоборот, о повиновении, как о необходимом качестве для того, чтобы расти в теле Христа. Итак, тот же принцип, что у диетолога, что у тренера, что неважно, куда ты записался, какой кружок, там должно включиться послушание и повиновение, подчинение каким-то вещам, точно так в теле Христа. Ты не можешь расти, не повинуясь. Итак. Если все желают учить, кто будет учиться? Да? Все генералы, кто солдат? То есть все, знаете, у американцев есть такая есть классная пословица, да? Говорит, too much chiefs, not enough Indians. Помните, да, у них такая игра есть, chiefs и Indians. Это еще более-менее, так скажу, старая игра американская, да? Говорит, у них слишком много этих вождей и недостаточно повинующихся, да, индейцев. Поэтому не могут быть все вождями, окей? Поэтому вождь, я так скажу, или чин учителя, он предоставляется тем, кто прошел уроки повиновения, выучил что-то, и теперь он с позиции, поставленной Богом, может это делать. Кто-то понимает, да? Поэтому, дорогие, так, повиновение – это очень хорошее качество, которое присуще сильным людям. Слабый. Вот если сейчас меня слушают слабые люди, люди с рабским мышлением, у них моментально сейчас вот это все перекалечится. Повиноваться? Тебе стоит? То есть, и ты, вот это раб сразу, пуп, включилась сигнализация, раб. Потому что ты даже не услышал, что делать. Ты уже сказал, повиноваться. У тебя извращенное понимание повиновения. Хотя сам в своей семье, со своей женой, мы требуем повиновения. Окей? Представь, твой ребенок вырос, растет. Кому? Тебе повиноваться? Что хочу, то и делаю. Стоп, стоп, стоп. Есть теократия, поставленная Богом. Итак. Неважно, кто ты, нам всем необходимо выучить, что значит сила повиновения. У нас существует извращенное понимание того, что такое повиновение. Это, скорее всего, связано с культурой, в которой мы были воспитаны. Мы были воспитаны в культуре коммунизма. Я выехал из Совка. Кто-то понимает? Из Советского Могучего Союза.
У меня еще на паспорте стоит серп и молот. И герб. Окей? Я еще с тех времен. Я помню, откуда вышло повиновение. Это просто уничтожить личность. У кого-то это связано с рабством религии. Вот если пастор сказал это, Бог сказал. Да не все, что пастор сказал, Бог сказал. Да, тебе нужен ум. Различать, где что, где религия, где жизнь. Дорогие, но здесь должна быть мудрость. Окей? Мудрость в повиновении. Смотри. Другими словами, я даже не повинуюсь. Во-первых, сильный человек, он не повинуется тому, кто сам не достиг того, о чем говорит. Кто-то понимает? Вы знаете, что только чемпионы по боксу могут быть настоящими тренерами по боксу. И те, например, вы знаете, самые лучшие люди, которые тренируют тренера, или так скажем, коучи, да, по боксу, это бывшие чемпионы. Они видят, они слышат, они на своем лице пережили, что такое пропустить этот удар. Дорогие, поэтому я так скажу, что, во-первых, я не подчиняюсь или не становлюсь под кого-то, у кого нет результатов и плодов. Кто-то понимает, да? Другими словами, я даже к диетологу, я не могу записаться к диетологу 450 килограмм, мужик. Окей? Не могу, извини. Ты не достиг сам, о чем говоришь. Кто-то со мной, кто-то понимает, да, что такое мудрость подчинения. Я не буду просто верить твоим словам. Я подчиняюсь, я слушаюсь, я покоряюсь под, я так скажу, под мудрость или под ведение человека, который знает, о чем он говорит, выглядит, как он говорит, и движется в том направлении, о котором он говорит. Кто-то понимает, да? Вот еще один point, очень важный. Итак, послушай. Повиновение в нашем понимании, это значит сломанный человек, которым управляют все, который не имеет своего мнения. О нет, повиновение совсем другая вещь. Повиновение это один из фундаментальных принципов Царства Небесного. Другими словами, у Бога нет анархии. И когда вы возьмете даже Библию, даже не надо ее там теологически понимать, вы поймете, что над всем творением стоит личность. Потом стоят архангелы, ангелы, служебные духи. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть у Бога над такая теократия, и все подчинение работает. Все работает в повиновении одно другому, таким образом достигая результата. Кто-то понимает? И поэтому нам с вами нужно понять, неважно, какое я колесико в этом механизме, я чему-то подчиняюсь, и кто-то подчиняется или повинуется тому, что делаю я. Кто-то со мной? Подрастешь, больше колесиком станешь, больше крутить будешь. Окей? Сначала научись вот то крутить, шестереночку свою сначала. Окей? Смотри. Когда-то в детстве, знаете, я помню, прикол один был. Когда-то в детстве у моей бабушки были часы с кукушкой. Кто помнит эту кукушку? В детстве ее так хотелось поймать и вытащить ее из того дупла. А ну иди сюда. Кукух! Поймал за морду. Я помню эту кукушку. И знаете, один раз она там докукукалась. Я мелкий еще, знаете, ребенок у бабушки на каникулах. И я подставил стул, снял эти часы. И я просто снял заднюю панель, знаете, и я начал потихоньку разбирать их. И не то, что там разбирать, просто, знаете, посмотреть, из чего состоит, какая кукушка. Ну, интересно просто было мелкому пацану, что там творится, что там кукукает. И вы знаете, когда я разобрал, вы знаете, вы помните, у старых часов у них всегда открывалась передняя часть, чтобы переводить время. Кто-то понимает, да? У них не было колесиков сзади. Ты переводил время с самими стрелочками. И самое интересное, знаете, что меня больше всего удивило? Когда я открыл заднюю панельку и открыл переднее стеколышко, и я начал вести вот эту минутную и часовую стрелочку и смотрел назад. Я был удивлен, как одна стрелочка приводит в движение все внутри. Кто-то, вы знаете, я мелкий, я помню, мне, я так кручу, думаю, вау, как вот одна маленькая стрелочка, я даже, знаете, ребенку как-то даже непонятно было, я кручу вот так, знаете, эту минутную стрелочку, и внутри, с другой стороны смотрю, а там, помните, да, вот эти кусики, колесики на колесиках, прижимают колесиками, и я кручу, и я смотрю, все движется, и потом, чуть попозже, когда Бог воспитывал, мне сказал, вот так и у меня в царстве, я двигаюсь. И за мной по цепи двигаются все колесики. Кто-то понимает? Другими словами, некоторые говорят, я буду подчиняться стрелке. Ты не понял, как работает все. К стрелке подсоединено самый главный маховик. Кто-то понимает, да? Такой идет маховик с другой стороны. Такая самая главная такая амплитуда, вот эта вся эта тема. К которой присоединены другие колесики, другие маленькие такие, знаете, шестереночки. И некоторые люди говорят, я буду только слушать Иисуса Христа. Значит, ты уже отсоединился от тела, потому что мы все слушаем Христа.
Кто-то слушает Христа от Христа, а кто-то слушает Христа от следующего колесика, которое служит следующему. Кто-то понимает? И вы знаете, а можно чуть-чуть потише сделать, да? И ты абсолютно понимаешь, что невозможно сказать, что вот это колесико будет теперь слушать Христа. Такого невозможно. Вы все понимаете, да, механизм, о чем я сейчас говорю? Я просто наглядным образом хочу объяснить нам с вами, что в теле Христа работает точно так же. Все хотят быть главным колесиком, которое стоит и прямо вот толкается самой часовой стрелкой, самим Иисусом Христом толкается все. А Бог говорит, нет, ты будешь в механизме в другой части, но ты будешь абсолютно зависеть от моего слова. Кто-то понимает? Неважно, если на меня влияет сам Христос, я достиг того уровня, да, уровня отцовства, уровня учителя, неважно, или меня толкает уже какой-то учитель, от которого я слышу те же самые слова, и я просто повинуюсь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Таким образом, все часы работают. Я еще тогда в детстве поймал, вы знаете, и Бог просто напомнил в один прекрасный момент мне и сказал, вот так должно быть в моем теле. Посмотрите на слабых людей. При любом конфликте никто из них не способен остановиться, замолчать, не реагировать. Вот это реакция, да? Каждый из них с пеной у рта будет доказывать свою правоту. Итак, повиновение и подчинение в теле Христа, это качество принадлежит сильным. Некоторые люди даже не могут спокойно... Вы знаете, что первое качество, которое человек в теле Христа должен научиться, это не реагировать. Дорогие, все будет бросать тебе вызов и ждать твоей реакции. И как только ты отреагировал на какую-то грязь, бучу, сплетни в твой адрес, все, ты попался. Ты как та рыба, ты такой, как лосось вот на крючок раз, и тебя тягают по всей реке. Дорогие мои, нам нужно понять. Первое, что меня Бог, ты хочешь сказать, какой первый урок ты выучил? Вначале было много уроков, но самый главный урок, когда Бог начал вести меня дальше, я выучил учиться не реагировать. Не реагировать, не отвечать, не делать пресс-конференции, не доказывать свою правоту, свою святость, потому что каждый второй где-то когда-то захочет облить тебя грязью. У тебя не хватит жизни оправдывать себя. Пусть тебя оправдывает тот, кто поставил на эту позицию. Кто-то понимает, о чем я? Пусть тебя оправдывает тот, кто тебя поставил. Зачем я буду это делать? Окей? Смотри. Итак, умение не реагировать. Требуется намного больше силы и чести признать свою вину или, зная, что ты прав, ничего не доказывать, просто повиноваться и подчиниться. Вот этот пастор не прав. А ты просто успокойся и повинуйся. И твоя правота выйдет в один день. Дорогие мои, тебя никто не лишает. Бог, может быть, сейчас Он проверяет тебя. Будешь ли ты повиноваться? Будешь ли ты подчиняться? Послушаешься ли ты? Потому что этот принцип, он будет сопровождать тебя всю твою жизнь. Тебе всегда где-то нужно как-то повиноваться. Смотри. До тех пор, пока Иисус проповедовал, за Ним ходили толпы. О, дорогие, честно сказать, вот немножко сейчас коснемся жизни Иисуса Христа. И вы знаете, я копался, и мне просто было интересно... Вы знаете, жизнь Иисуса, она всех нас с вами увлекает. Для меня, как для учителя, да, в теле Христа, для меня было интересно, какие были основные тесты Иисуса Христа. Вы знаете, потому что Иисус сам, как будучи учитель, проходил очень много тестов, личных тестов со своим отцом. Мы возьмем пустыню, мы возьмем омовение, много учеников. То есть ты много вещей ты можешь проследить за Иисусом, когда Он лично проходил какие-то тесты и должен был повиноваться отцу. И вы знаете, я заметил, и сегодня мы это поговорим, какой был самый сложный тест у Иисуса Христа. Сегодня об этом поговорим. Итак, смотри. Пока Иисус проповедовал, за Ним ходили толпы. До тех пор, пока вокруг Иисуса было популярно и престижно находиться, Он был окружен тысячами. Но когда все это закончилось и пришел шторм в жизни Иисуса, кто в реальности был рядом с Иисусом? Вы заметили, да? Никаких тысяч нет, никого нет. И ученики уже говорят, ребята, пора делать ноги. Тут уже быть непопулярно. И смотри, кто в тайне, смотри, кто ты в тайне? Вот не на людях, не на показухе. Я не говорю сейчас о твоих ошибках, или ты там тренируешься где-то что-то, знаете, где-то согрешил, упал, встал. Я сейчас не об этом говорю. Я хочу знать, о чем в тайне кричит твое сердце, чего в действительности ты желаешь. Вот просто утром, когда вот только включается или будильник, или просто ты просыпаешься утром, да, в свое определенное время, первая мысль в твоем сознании, Знаете, что я заметил? Обычно это и есть ты. Кто-то понимает? Вот когда ты засыпаешь, какая твоя последняя мысль перед тем, как ты заснешь? Я скажу так, у взрослых, у них начинается все с Бога и заканчивается все Богом. Они не могут выйти из мышления о Нем, мечты о Нем, молитвы, общения с Ним. Поэтому я так скажу, самое интересное, вот задай себе вопрос, кто ты вот там, где никто не видит, твои мысли, когда ты просыпаешься, что у тебя самое первое в твоей голове? А? Подумай. Проверишь сегодня. Сегодня проверишь. Как заснешь, проснешься, сразу проверь, что самое первое. И если это не Иисус, прямо там проси прощения. Вы не услышали меня, церковь? Вы не услышали меня. Самое первое, когда ты открываешь свои глаза, это должно быть Отец. Я отдаю тебе всю славу в этом дне. Ты должен быть с самого утра захвачен только им. Твой телефон должен быть вырублен. Все должно быть выключено. Никаких интернетов. Связь с Небесным Отцом, во-первых. Все остальное, оно просто приложится, даже не обращая на это внимания. Ты не сможешь быть публично больше того, кем ты являешься лично в тайне. Еще раз. Ты не сможешь быть публично больше того, кем ты являешься тайно, лично, где-то там, где никто не видит. Ты не сможешь. Потому что ты сможешь сыграть роль на месяц, на два, но чтобы быть в этом годами, чтобы задавать тон и ход, это должен быть ты. Кто-то понимает? Это должно быть качеством твоим. Послушай. Кто ты в тайне? Запомни, великих от недалеких отделяет не публичное явление силы или чудеса, а тайная битва наедине с собой. Дорогие мои, даже не думай по каким-то чудесам, знамениям судить, что это личность. Дорогие мои, подарки это от Бога, таланты это от Бога. Но Бог будет всегда смотреть, кто ты. Кто ты в реальности? Можешь, твое сердце смиренное, подчиненное, твое сердце действительно, оно, повинуется ли оно? Ходит ли оно в реальном смирении, подчинении Богу? Смотри. Где в действительности проверяются твои мотивы и желания? Под давлением. Дорогие, вы знаете, что именно под давлением, я благодарен Богу за сезоны давления, понимаешь? Почему? Потому что, когда мы с вами живем в простой жизни, у нас нет никаких, знаете, таких радикальных качек, штормов, мы можем говорить все слова. Но знаешь ли ты, что только под глубоким и нереальным давлением открываешься настоящий ты? Некоторые из христиан никогда в жизни не слышали и не видели настоящего себя, потому что никогда еще не переживали настоящего, страшного, смертельного давления. Знаете ли вы, что когда Отец Небесный захотел проверить Иисуса, что находится в его сердце? Ты скажешь, почему? Потому что Иисус был как Бог, так и человек, и человеческая часть Иисуса должна пройти все тесты, как ты и я. Амин? Дорогие мои, скажите мне, зачем Богу вводить Иисуса в Гефсимании? Кто-то понимает, да? Представьте, всю ночь до зари, до появления зари, до рассвета, Иисус был в страшной битве. Вопрос, зачем Богу драться? Если Он все знает, все может, а оказывается, это пример для тела Христа. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это пример, это не просто так описано в Библии. Зачем Иисуса, как вам сказать, зачем Иисуса ставить, сам Бог поставил его под такое давление, под такое ненормальное физическое, духовное и душевное давление, что все капилляры, которые обычно потеют, когда мы с вами, да, потеем, пот идет, из них вышла кровь. Моя мать, она как доктор с высшим образованием, она сказала, это бывает в самых редких случаях, когда тело человека переживает огромный стресс, и вместо, из всех пор, вместо пота, потому что микрокапилляры лопаются, выходит кровь. Кто-то понимает, что зачем Богу заводить Иисуса под давление? Зачем? И некоторые говорят, если бы это было от Бога, такого в моей жизни быть не может. Стоп, стоп. Бог завел самого Сына Своего, самого Иисуса под страшнейшее давление, которое Он находился практически всю ночь. Зачем? Чтобы увидеть настоящий мотив сердца. И вы знаете, что вылезло с Иисуса? что ты никогда в жизни не подумал бы. Вы, кто-то слышит меня здесь? И, наверное, хорошо слышите, да? С Иисуса вышло то, чтоб ты и я никогда в жизни без давления не увидели бы. Представляешь? Тот, который ходил всю жизнь, зная, что он агнец законный. Он ученикам говорил, я скоро с вами не буду, я иду к моему отцу. Помните, да? Но заметьте, как только пришло страшное давление из ада, с Иисуса вышло то абсолютное противоречие тому, о чем он учил 3,5 года своих учеников. Он говорит, вот идет князь мира, во мне не находит. И ты понимаешь, он учил учеников, разрушьте этот храм, и я его построю за ты. И ты понимаешь, что? И здесь приходит давление, Иисус говорит, отец, доминует меня чаша все. Дорогие, вот я сейчас задаю тебе. Некоторые из вас говорят, Бог, я страшный человек, потому что я подумал. Да Бог тебе показал тебя, когда ввел тебя в твою Гефсимане. Кто-то понимает? Дорогие, я считаю, что это великая честь, которая достается исключительно зрелым попасть в Гефсиманию. Знаете ли вы, что в Гефсиманию младенцы никогда не попадают? В Гефсиманию попадают те, которые вот-вот исполнят то, для чего они рождены самим Богом. Гефсимания – это как тест, который проверяет тебя на то, из чего ты в реальности состоишь. Потому что все мы можем балаболить. Но когда приходит давление, и знаете, как хорошо говорить, кто ты, когда вокруг тебя тысячи. Когда здесь по воде ходим, слепые прозревают. Как тяжело говорить о своем величии и о том, кто ты, когда 3 ученика дрыхнут, и сатана издевается над твоей душой. И Бог тебя не слышит, потому что Гефсиманию мы проходим один на один со своим сердцем. Кто-то понимает меня? Если ты действительно рожден Богом для чего-то великого, я умоляю тебя, не подумай, что Гефсимания – это атака сатаны. Гефсимания – это тест на то, кто ты. Окей? Итак, ты что-то берешь для себя сегодня? Да? Опять же, немножко такая тверденькая пища для людей, которые чуть-чуть зрелее, чем обычно. Я верю, что когда в следующий раз, когда я кончу эту тему, я верю, что в следующий раз, когда Бог что-то попросит тебя, или ты увидишь, что Бог просит тебя через какого-то человека вышепоставленного что-то сделать, ты скажешь, хорошо, я сделаю. Нам нужно выучить эту фразу, знаете, когда мы встречаемся с кем-то. Чем я сегодня могу послужить тебе? Знаете, что это самая непопулярная фраза? Чем я сегодня могу послужить тебе? Уникально. Где в действительности проверяются мотивы и желания твоего сердца? Под давлением. Сколько в своей жизни я встречал сильных детей, отличных детей Бога, которые кричали о великом призвании, помазании, о том, кем Бог их призвал. Поверьте, сколько разных свидетельств пишется. Люди говорят, лично встречают, говорят. Но как только они попадали под огромнейшее давление, большинство из них сдавало свои позиции. Сколько мы с вами, служителя энкаунтера, слушали свидетельств, где люди говорили, все, вот оно, наконец-то, я увидел. Потом, пуф, и нет. Теща надавила. Тесть надавил. Братский совет поддавил. И все, спустили твои колеса, и твоя мечта так и осталась на твоем энкаунтере. Смотри. Представьте, даже мечта Иисуса была проверена. Мечта Иисуса. Знаете, ну кого, но Иисуса, мне кажется, ну не надо проверять. Ну он же Иисус. Ну что его проверять? А оказывается, Иисус, он был абсолютным человеком и подвергался тем же самым испытаниям, которым будем подвержены мы. И он просто прошел на отлично все тесты, сдал, умер за нас, пострадал за нас, мы омыты его кровью и теперь можем следовать его примеру, только его примеру. Все со мной? Его примеру. Мы можем от кого-то учиться, но люди это не такой пример. Люди это хороший, как вам сказать, хороший показатель каких-то результатов, но следовать чему-то примеру это уже поклоняться кому-то. А Бог сказал, только мне будете поклоняться, только мне служить. Я ваш Бог. Okay? Представь, даже Иисуса мечта была проверена под давлением. И давление на Сына Бога было таким огромным, что Он просил Отца, чтобы миновала Его эта участь. Давайте прочитаем это место и потом немножко пойдем в размышлении некоторых моментов еще.
Матфея 26:36. Если кто принес Библию, нет, просто читайте со мной. Матфея 26:36 стих. Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсимания, и сказал ученикам: «Посидите здесь, я пойду и помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Завидея. Его охватила тоска и тревога. Первое. Тебя когда-нибудь охватывала тоска и тревога? Депрессия, давление, безвыходность, кошмар. Представь, когда начинается тест, ты еще в тест не попал. Первое, что с тобой происходит, читаем. Его охватила тоска и тревога. Дорогие мои, сколько сейчас в теле Христа не распознают тоску и тревогу, как предшествие к своей Гефсимании, а тоску и тревогу, как будто Бог ушел их из жизни. И они говорят: все, Бог удрал, его нет. Дорогие мои, такого быть не может. Бог вездесущий. Вы знаете, что у Бога отсутствует такое место, где бы его не было? Кто-то понимает, да? Нет уголка. Давид говорит, спущусь в преисподнюю, и там ты. Можно уже сказать, Бог себя от преисподней держит подальше. Нет. У Бога отсутствует качество, что он не может что-то не знать, и отсутствует качество, что он может быть где-то не быть. Он везде есть. Поэтому, если ты чувствуешь, или, скажем так, не чувствуешь его, это он специально так сделал, чтобы в этом месте ты его не чувствовал. Обычно, когда я его не чувствую, говорю: гля, Бог, классно, гля, потрудился, чтобы я его не почувствовал. Это говорит о том, что в тот момент, когда я его не чувствую, ты его не чувствуешь, не просто его присутствие со мной, его око на мне, его внимание на мне. Окей? Поэтому будь очень аккуратен, когда на тебя нападает тоска, и тревога, и апатия, и депрессия. То есть это обычно не есть... Я не говорю сейчас о людях неверующих, о людях-отступниках. Я говорю сейчас о людях, которые шли в Боге, шли отлично, мечтали, горели. И тут бах, Гефсимания начинается. Что это? Вот это оно, дорогие, вот это оно. Его охватила тоска и тревога. Тогда он сказал им: душа моя объята смертельной печалью. У кого-то была душа объята смертельной печалью. Дорогие мои, как нам иногда интересно читать слова Иисуса. Знаете ли вы, что мы с вами периодически проходим нашу Гефсиманию? Ты сидишь, и никто тебе помочь не может. У тебя было такое, и попросить некого. А когда попросил, за тебя забыли. Ты никому не нужен. Потому что Бог в момент Гефсимании не позволит никому помочь тебе. В этом тест и заключается. Если кто-то мне помог, я не прошел тест, я провалил его. Жди опять следующего сезона, где ты опять будешь заходить в свою Гефсиманию. Заткнись, закрой рот и не проси никого. Молитва поддержки. Наоборот, чем быстрее помрешь, тем быстрее воскреснешь для Иисуса Христа. Чем быстрее из тебя вылезет все немо, окей? Мо. Все будет хорошо. Ты в реальности не знаешь, что в тебе. Мы бросаемся меч. Хочешь ли ты... Это как один из великих учителей. Если вы помните, такой Сократ был, да? Очень уникальный человек. Опять это легенда, я не знаю. И за ним идет ученик. И он говорит: учитель, пожалуйста, открой мне. Я хочу мудрости. Я хочу мудрости. Он не реагирует на него. Опять идет за Сократом. Тот спокойно идет себе по улице, прогуливается. И опять ученик опять догоняет. Он думает: почему он не реагирует на меня? Говорит: пожалуйста, научите меня. Я сделаю что угодно. Дай, научите меня. Любые деньги, что угодно. Я хочу мудрости. Сократ идет спокойно. Абсолютный ноль. Тот опять отстал, подумал: да что такое, полный игнор. Почему учитель не реагирует на меня? Опять догоняет и говорит: что угодно я сделаю. Он заводит его в воду и нагинает в воду. Держит его под водой. Вытаскивает его через 30 секунд. Что ты хочешь? Мудрости хочу. Затаскивает второй раз в воду. Держит минуту. Что ты хочешь? Тут вырывается. Мудрости хочу. Сократ опять берет его и под воду держит до тех пор, пока он сам не начал драться, сопротивляться и выныривает. И он говорит: мудрости хочешь? Он говорит: нет воздуха. Он говорит: вот так ты должен хотеть мудрости. Кто-то понимает, да? Никаких опций. Как следующего воздуха. Дорогие, что Бог делает? Он проверяет, чего действительно ты хочешь. Потому что пока тебя еще не притопили, ты даже не знаешь, чего ты хочешь. И, дорогие, вот там уже не мудрости хочу воздуха. Поэтому мы проверяемся Богом. Это уроки. Он сказал им: душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и пободрствуйте со мною. Отойдя немного, он пал на лицо свое и молился: отец мой, если возможно, пусть минует меня эта чаша. Фу, ничего себе! Но пусть будет все не как я хочу, но как ты хочешь. Затем он вернулся к ученикам, нашел их спящими. Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со мной? Спросил он Петра. Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо. И второй раз он ушел молиться. Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша миновала меня, и чтобы мне не пить из нее, то пусть будет воля твоя. Когда он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели. И оставив их, Иисус отошел и молился в третий раз. Теми же словами. Затем он возвратился к ученикам и сказал им: «Вы все спите и отдыхаете. Вот время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем. Вот и мой предатель приблизился». Дорогие мои, уникально. Мы все будем испытаны давлением. Знаете, какой самый мощный и самый последний урок прошел Иисус? Повиновение. Дорогие мои, когда, я вам честно скажу, вы знаете, некоторым людям кажется, что когда я, некоторые люди говорят: вот я только пришел в тело Христа, только вот родился свыше, я готов всем служить, я готов, вот что скажете, то я буду сделать. Это не повиновение из силы, это повиновение из рабства. Ты еще не понял, кто ты еще не созрел, не окреп, не набрался силы, мудрости, мощи. Дорогие, в начале, когда ты мне говоришь: пастор, что скажешь, я делаю, я даже на это внимания не обращаю, потому что ты никто и зовут тебя никак, и ты будешь делать что угодно, чтобы быть, а? Это просто. Но как только человек дозревает, созревает, занимает позицию, чем зрелее человек, тем тяжелее ему повиноваться. Кто-то слышит меня сейчас? Нет, вы не услышали меня. Я еще раз скажу. Тем меньше человек в Боге, я сейчас не говорю о детях, чем незрелее человек в Боге, младенец Христа, он готов все делать и пылесосить, и делать, и все, что угодно. Чем взрослее человек, тем повиновение отходит от него. Но самый главный урок повиновения настигнет тебя в самом зрелом возрасте. Алло. Дорогие мои, Иисус повиновался Отцу везде, всегда. Он говорит: я ничего не делаю, если не вижу Отца. Другими словами, все, что я делаю, это абсолютное повиновение. Представь, до Гефсиманского сада. В Гефсимании все нутро его: не хочу идти на крест. Все, что он раньше говорил, все забылось. Все притчи, все пророчества, все посещения великих людьми там на горе там, и так далее, преображение. Все это Отцу. И одно доминует меня. Чаша эта. Иисус, ты для этого пришел сюда. Доминует меня чаша эта. Ты рожден для этого. Доминует меня чаша эта. Интересно. И что Иисус? Самый последний экзамен Иисусом был сдан на повиновение. Но не моя воля будет, но твоя. Послушай. Мы все будем испытаны давлением, чтобы... Почему? Богу хочется выявить великих. Богу нужно поставить великих людей. Как поставить великих людей? Выявить, кто они по-настоящему, кем они являются. Проведя их через путь. Проведя через путь реформации, трансформации, Бог вкладывает в тебя свои истины. Потом ты подходишь перед самым входом, как Иисус. Некоторые люди говорят: о, Иисус вошел в свое призвание. И Иисуса призвание не было только учить. Его настоящее призвание, самое основное, это было умереть на кресте. Все за мной, да? Он все делал до этого. Это был пик его призвания. Это то, почему он короновался. Это почему он сын Бога. Это почему он пришел. Учителей много, но сын Бога один. Okay? Он был и учителем, и естественно, и учителем апостолов, и отцом, и много титулов. Но главный титул, который не наследует никто. Все остальные титулы могут наследовать люди в теле Христа. Самый главный титул, который не наследует никто, это спаситель человечества. Все за мной, да? Этот титул никто, кроме Христа, наследовать не может. Поэтому, когда Иисус подошел к самому пику входа в свое призвание,
Вот там все и проявилось. Именно там нужно было сломиться. Именно там нужно было все свои погоны, все, кем я являюсь, все, что я имею, весь мир его знает. Кто-то любит, кто-то не любит. Все его считают, кто-то считает его спасителем, кто-то великим пророком. Неважно. Все это нужно сложить и подчиниться до смерти на кресте. Подчиниться Отцу. Вот почему подчинение, или я так скажу, повиновение самое тяжелое. Потому что повиновение самое тяжелое именно в конце твоей судьбы. Именно, я так скажу, когда сходится все, и ты на острие копья до входа в свое призвание. И вот если хочешь знать, что такое острие моего копья или стрелы, которая уже будет лететь, самый кончик – это повиновение. Именно повиновение. Все остальное у тебя может быть разных атрибутов, чудес, знамений, там, свидетельств, куча. Но самое главное – это повиновение. И вот это будет самый конец перед тем, как ты войдешь в призвание. И когда Иисус повиновался, мы знаем, что произошло. Все человечество спасено. Заметьте, у Христа не было проблем ходить по воде, воскрешать мертвых, производить великие чудеса и знамения. Заметьте, у него нигде вообще не было никаких проблем. То есть одно слово, мертвые вставали, одно слово, слепые видели, по воде ходили. Нигде, ты нигде не видел, чтобы Иисус напрягался, по Библии нигде. Кто-то со мной, да? То есть, вот прочитай все-все-все, вот до момента, вот до Гефсимании, ты не увидишь нигде, где Иисус напрягался бы, хотя бы один час. Наоборот, ученик подводит к нему одержимого, да, и бесами говорят, ученики, мы привели, они не могли. И Иисус там, знаете, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне, и он освобождает этого человека. То есть, ты видишь, где у Иисуса нет никакого напряга. У него не то, что был напряг, он только, знаете, в Гадаринскую землю, только-только лодка приплывает к нему сразу, одержимый не от него бежит, а к нему бежит. И уже не просто он начинает с ним воевать, бесы уже придумали, куда убежать. Они ему говорят, Иисус, мы знаем, все понятно, просто мы тебе даем варианты. Можно в свиней? Окей? Ну, Иисус говорит, хорошо. И мы с вами видим, как у него не было проблем. Заметь, где у Иисуса, представь, у него не было проблем в пустыне. 40 дней в посте, у него нет проблем. Он нигде не воевал с сатаной, только, да, он хотел кушать, да, он изнемог. Понятно, это физическое тело Иисуса Христа, нормальная реакция на то, что ты голодный. Но когда к нему пришел сатана с самыми мощными искушениями, Иисус их вот так победил. Раз, два, три. Мы не видим нигде, Иисус там, знаете, на целый день застрял с сатаной, решает. Нет, он сказал, одному Богу служи, и ему одному поклоняйся. И ты понимаешь, что у Иисуса нигде не было проблем. Но у Иисуса была вот здесь проблема. Все со мной, да? Если вы хотите знать, где у Иисуса было самое мощное сражение, самое больное, самое кошмарное, вот оно. Мы видим, и мне нравится, потому что Библия это все высвечивает, и нам так приятно это все читать и учиться от этого. Потому что все мы, хотим или нет, мы это будем проходить, если мы призваны в теле Христа совершить что. Итак. У Христа не было проблем ходить, да, но как только он попал в Гефсиманский сад, там включилась реальность его призвания. Заметьте то, что борьба в Гефсимании была именно с повиновением и тотальным подчинением Отцу. Доминует меня, и потом он говорит, но не моя воля будет, но твоя. То есть две воли. Все со мной, да? Вот две воли. Доминует меня чаша эта, вот эта воля, но не моя воля, но твоя будет. Вот это две воли. Дорогие, знаете ли вы, что наоборот, подчиниться раб не может, потому что раб, он раб, у него раздавленное чувство собственного достоинства, и поэтому он не может подчиниться, он просто раб. И даже если он воюет за что-то, оно не его. В реальности подчиниться может только свободный, отвоевавший полностью свою свободу. Вот почему этот тест на повиновение приходит в конце твоей жизни, потому что в конце твоей жизни, или я так скажу, в конце того, как ты проходишь подготовку перед входом в служение, именно ты получил полную свободу. Почему идет борьба за повиновение? Потому что ты можешь и не повиноваться. Все со мной? Ты можешь сказать, и не буду повиноваться. Вот почему повиновение в глазах Бога очень важно и очень ценно, потому что ты сейчас дорос до всего, и ты получил полную свободу, полную свою волю вернул назад, и теперь ты ее просто отдаешь Небесному Отцу и идешь на смерть, как в варианте Иисуса, да?
У Иисуса нигде никогда не было борьбы ни с чем. Даже в пустыне сатаной. Иисус без проблем победил дьявола, но как только поднялся вопрос о тотальном повиновении Отцу, чтобы идти на смерть, здесь была борьба, потому что Иисус ходил также в теле человеческом. Повиновение Богу – это один из самых сильных экзаменов, который проверит мотивы твоего сердца. О, это оно. Потому что очень часто, вы знаете, Бог говорит не так, как нам кажется. Иисус никогда ничего не просил от человека. Представляете? Вся история. Вы знаете, чем мне Гефсимания, чем я наслаждаюсь историей из Гефсимании, когда я перечитываю раз, я получаю туда постоянно новые откровения. Потому что нигде, никогда Иисус не нуждался в помощи человека, плоти и крови. Нигде. Нигде он не просил, чтобы за него ходатайствовали, нигде он не просил бодрствовать, нигде он никого с собой не брал, говорит, просто побудьте со мной. То есть, нигде в этом месте Иисус настолько был под давлением, что он даже сказал, пойдите со мной, просто побудьте со мной. Представь, Иисус имел нужду, когда он ее не имел никогда до этого. Самый мощный и самый последний урок Иисуса был в том, чтобы научиться повиновению и подчинению. Честно сказать, повиновение практически покинуло церковь. Если честно сказать, мы все хотим здесь быть, пока хочется мне, пока я чувствую это правильным, пока мне по пути, пока это совпадает с моим графиком. Вы знаете, повиновение это что-то, что в последнее время просто покинуло здание церкви. И вы знаете, это очень редко. И когда просишь какого-то человека, ну пожалуйста, ну давай, ну съездим, ну ты понимаешь, что не могу, и на то не могу, и на не могу. То есть нам нужны такие идеальные события в нашей жизни, чтобы я мог поехать и послужить где-то. Такие идеальные события, иногда диву даешься, да? Просишь человека что-то, и просто у него все не совпадает. Да, отодвинь все, это дело Бога. Кто-то понимает? Отодвинь все в своей жизни. И повинуйся тому, что ты чувствуешь, что это твое, оно, это то. Это то, что Бог просит от тебя. Смотри, все достигают своего величия, своего призвания, своей мечты. Я понимаю, что очень много вещей я сам лично говорил, но не в этом дело. Я тоже говорил, иди за мечтой. Это когда мы вырывали людей из рабского понимания, мышления, из рабства религии, всех этих традиций, где люди просто как рабы. Дорогие мои, но у Иисуса была, как вам сказать, моя мечта, я уже говорил так, дорогие, моя мечта, это в кавычках моя, моей мечты-то нет. Моя мечта, это его мечта, все за мной, да? То есть, все, что я сейчас делаю, в реальности, если бы я не согласился, не родился свыше, я бы это под пистолетом бы не делал, честно. Никакая зарплата мне не нужна, потому что, честно сказать, дорогие мои, если кто-то из вас пожил неделю в моей жизни, вы бы сказали, пошло оно все на Почему? Потому что некоторые люди видят только фотки, только что-то, никто не видит грязи, сплетен, кошмаров, страхов, ужас. Шквала сплетен, недопонимание вообще. Ты ничего этого не видишь, а все за кулисами происходит. Все люди хорошую картинку от полированного пастора. Аллилуйя. Okay? Но, дорогие мои, но реальность она совсем другая. Чтобы 5 минут быть на сцене, тебе нужно 5 дней воевать в духовном мире. Okay? Совсем история другая. Okay? И люди достигают своего величия, своего призвания, своей мечты. Но, дорогие мои, но все мы просим у Иисуса, который ученикам мыл ноги. Представь, мы просим у Иисуса, Господь, помоги мне, чтобы моя мечта совершилась. Мы просим у Бога, у которого его была мечта, умереть на кресте и угодить своему Отцу Небесному. Моя мечта, дорогие, как вам сказать, мне нравится говорить, это моя мечта. Но, пожалуйста, поймите, что в моей мечте нет ничего моего. Как вам это объяснить? Потому что некоторых людей говорят, это вы шабовалом все за, это вы работаете на его мечту. Ты что, с ума сошел? Это мечта Иисуса Христа, как привлечь наше поколение, реформировать их сознание, разбить дух религии, показать Иисуса, ввести в общение лично с Иисусом. Это вы работаете на его мечту. Вы что, с ума посходили, что ли? У меня нет моей мечты. Во-первых, эта мечта досталась мне от Иисуса. И он сказал, ты своей жизнью, то, что ты возьмешь эту мечту и сделаешь ее своей, ты прославишь меня и отца моего. И я взял. И кто-то говорит, это моя мечта. Ну, извините меня, что, подключайся, и это будет и твоя мечта. Все слышало, да? Просто это будет моя мечта и твоя мечта. Это будет все одна наша огромная мечта, которая в реальности мечта Иисуса Христа, которая прославит Отца Небесного. Спасти это человечество и открыть им живые, реальные взаимоотношения со Святым Духом. Вот и все. Вот и наша мечта. А уже как мы это достигаем, это уже нюансы свои. Но у всех у нас вот это наша мечта. Поэтому забудьте, мое призвание, когда же меня заметят? Иисус говорит, тебя заметят, когда ты захочешь быть самым незамеченным. Не, вы не поняли меня. Я в конце прочитаю это место. Учеников тоже была дилемма. Когда меня заметят? Когда ты не захочешь себя слышать и видеть? А когда обо мне услышат, когда ты откроешь свои уста и сам себя слушать не захочешь? Вы знаете, в Царстве Бога парадокс. Пока ты стремишься в величие, Бог тебя давит в фундамент. Давит, где-то топчет, там, знаете, где-то там сравнивает тебя с землей, чтобы научить тебя смирению и повиновению. И как только ты сравнялся, и как только ты уже в фундаменте, знаете, с стеной, с соломой, с этими, почувствовал себя комфортно, что-то мне тут хорошо. Бог говорит, а теперь пора. Куда пора? Мне хорошо, Господь. У Бога все очень-очень интересно. Я тоже Богу говорил, все, Бог, прошло то время, когда я стремился, постился, молился, а теперь мне это не надо. Бог говорит, молодец, сейчас самое время мне двигаться через тебя. Почему? Потому что сейчас ты себе славу не припишешь ни в коем случае. Потому что уже сам первый ты уже разочаровался во всем. И Бог берет людей, которые уже ничего не хотят. Стоит Моисей, да, перед горящим кустом, говорит, Бог, идея вообще-то хорошая. Я не против. Ну, пошли моего братана. Вы понимаете, что когда ты подходишь, там он никого не спрашивал. Там он был царь, там он был принц, там он убил египтянина, зарыл его и ждал, что сейчас польется хвала. А там ему, на, держи. И ему пришлось унести ноги. Как только уже все, сравнялся с землей, успокоился, овечки, это моя жизнь, работает на тесте, просто никто, зовут никак. Спокойный мужичок, поет, кормит овец, водит, пастухом стал. Нормальное ремесло. И здесь Бог говорит, я призываю тебя. Куда, Бог, ты меня призываешь? Спасти нацию. Нацию, да? Бог, а ты знаешь, откуда я удрал вообще-то? Вы понимаете, вы чувствуете, какие сердца Бог употребляет? Иосиф, разноцветная одежда. Так все упали и отжались, я сказал. Знаете, ходит, все блестит, все сверкает. Папа, мама, все в теме. Самый лучший. Хотя самый мелкий, но самый, знаете, такое слово плохое, наверное, не скажу его. Редиска. Ходит эта мелкая редиска, которую любит папа, любит мама, он такой, знаете, любимый. Раз, и все отжались, оно быстро повиновались. Вы знаете, дорогие мои, что и здесь что Бог начал делать с этим человеком с большим призванием? В яму его, как прообраз того, что и именно тогда, когда Иосиф уже ничего не хотел, не достигал своей правоты, ничего никуда не стремился, его как раз из ямы вытаскивают и говорят, и он уже дает идею, он уже, помните, да, он интерпретирует сон и говорит... Вот царь, вот фараон, вот тебе поставь мудрого человека, который сделает сбор, там все это сделаю, потом вот такое прокрутишь, вот так сделаешь. Ну все, я пошел, меня зэки ждут. И здесь его фараон, хоп, остановит, стоп. По-моему, такого, как ты, я больше не найду. Вы понимаете, что вот всех людей, которые призваны к величию, у них отсутствует эта вещь, как выбери меня, птица счастья. Но знаете, я не знаю, почему с завтрашнего дня. Вот знаете, в Советском Союзе и песни все были, знаете, с завтрашнего дня, сегодняшнего дня, птица счастья, выбери меня. Что с завтрашнего? Я как-то не понимал никогда. Чего я должен дать птицу счастья завтра? Может, с завтрашнего дня вживу точно. Ой. Смотри. Настоящий лидер... который является, знаете, настоящий лидер, это тот, который является слугой. Вы знаете, обычно, чтобы Богу поднять такого человека, это один из тысяч. Это из тысяч. Почему? Потому что, как только кто-то получает маленький погончик, маленькое звание, маленькое имя, он начинает свой трон строить. Ты кто? Никто! Дед Пихто! И здесь трончик свой строить. Я книжечку написал. Да тебя никто не знает, что ты эту книгу пишешь. Серьезно, это моя болезнь, знаете. Иногда смотришь, подходит и говорит, пастор, напиши книгу. Я еще не прожил достаточно, чтобы написать книгу. Окей? Я не прожил достаточно. Да, были там книги насчет откровений, каких-то вещей, по проповедям моим, это классно. Но книгу, чтобы написать настоящую книгу, ты должен прожить что-то. Ты должен, не знаю. И тут смотришь, иногда приходит, знаете, кто-то там и дает тебе 3 тома своей жизни, ему 30 лет.
набрался мудрости, величина такая, ходит, на, прочитай. Ну ладно, честно, это моя болезнь, знаете, такая вот. Потому что путешествуешь, иногда такие кренделя видишь. О, Боже! Я туда не пойду, потому что я через неделю в Литву лечу. Меня, наверное, опять будут стихотворениями, книгами и всякими дисками просто умаривать. Некоторые люди даже не представляют. Ну, они сейчас слушают, наверное, представят. Иногда, вы знаете, мне приходится, тебе дают не просто диск. У меня, знаете, вот этот весь чемодан с одеждой, иногда полон чудес и знамений. Что там только не дарят. Что там только не дают. И ты просто иногда диву даешься. Как так можно вообще? Чемодан всего. Ну, не от одного человека, естественно, но там... Ой. Так, надо в тему назад, потому что я сейчас куда-то не туда уйду. Итак, нам необходимо научиться служить людям в повиновении Отцу и Его воле. Служить людям. Чем я сегодня могу послужить тебе? Ничем ты сегодня должен послужить мне. И моей мечте, и моему призванию. Так оно быстро все собрались вокруг моей песочницы и помогли мне, елки-палки, построить мой песочный замок. И ты смотришь иногда на этот детский сад и просто диву даешься. Да если это дом Божий, Бог соберет вокруг тебя всех строителей. Кто-то может понять меня? Наоборот, не хочу я моей мечты. Вокруг нее даже я не захочу быть. Впоследствии. Сначала, может, так будет весело и хорошо, все розово. Дорогие мои, но когда, если это мечта Бога, то только туда я буду инвестировать всю мою жизнь, потому что вокруг мечты Бога Бог собирает работников. Не я, Он собирает работников. Поэтому мечта Бога, поверь, намного важнее, чем твоя идея. Окей? Смотри. Повиновение – это когда ты хочешь ехать в Тарсис, а нужно ехать в Ниневию. Помните, да? Был один такой парень, которому Бог говорит, знаешь что, Иона, наверное, ты поедешь проповедовать, спасать нацию. Он говорит, куда надо? Туда? Берем билет туда. Заметьте, что Иона был абсолютный кандидат. Некоторые люди говорят, Богу, у тебя что, лучше не было? Прикинь, никого не было. Один Иона был на то время. И Бог его берет, выбирает, он ничего не хочет. Он даже обиделся, что Бог людей не убил. Прикидываешь? Сел там, знаете, под деревком, говорит, так посмотрим, как эти все муравьи сейчас шкварчать будут, когда Бог на них будет изливать свой гнев. И он обиделся, говорит, Бог, ты их не убил. Повиновение – это когда ты выучился играть на клавишах и запланировал быть на большой сцене, а тебе на данный момент подарили пылесос. Дорогие, я помню, я такой великий человек. Я, знаете, я встретился с Иисусом. Представляешь, в 93-м я встретился с Иисусом. В 94-й год я иду в библейскую школу. Знаете, хорошая библейская школа, американцы, учителя. В общем, очень интересно, знаете. Я хожу туда, я думаю, сейчас мне будут давать проповедовать. А мне дали пылесос. И сказали, если закончишь с пылесосом, можешь заваривать кофе ученикам. Понимаешь, и я честно, я был разочарован в библейской школе. Но вы знаете что? Когда я повиновался, я начал пылесосить, я начал заваривать кофе. Самое интересное, это было, если кто был в библейской школе, все знают мое кофе. Ну что я это делал от души и от сердца. Серьезно? Это было, я просто наслаждался. Я приходил сюда раньше всех, всегда делал все для учеников, для учителей. Все подготавливал, целый стол там под стеной такой большой был. Я закупал все делал, все, другими словами, все это крутил. Дорогие, я помню, что такое повиновение. Что в маленьких вещах. Не надо ждать ничего. Видишь нужду? Отвечай на нее, повинуйся. Отвечай, 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 отвечай. И очень скоро ты увидишь, ты пойдешь в великие моменты. Ты пойдешь в величественные моменты, которые Бог для тебя откроет. Повиновение – это умение подчиниться и делать то, что нужно на данный момент в данном месте. Кто-то понимает? Не то, что я хочу, а то, что необходимо в данный момент на данном месте, даже если это не совпадает с моим призванием и даром. Не имеет значения. Я буду это делать, потому что сейчас тело Христа нуждается в этом. Все. Только представьте, что бы начало происходить с нашими семьями, когда мы с удовольствием, любя, подчинялись и делали то, что нас просят. Представьте, сколько бы я избежал консультаций семейных, если бы все повиновались друг другу, любили друг друга и считали другого выше себя. Не просто там, так, жена, я не понял, где моя яичница? Сейчас, иди сюда, сейчас будет яичница. Тебе всмятку, да? Держи. Я вам честно говорю, иногда просто диву даешься, думаешь, Господи, ну просто исполни свой супружеский долг, просто подчини, считай, что это она женщина, что это она должна, она ничего тебе не должна, она ровно твоя половина, окей? И еще попробую, я еще попробую поспорить, лучшая или нет, 100%, наверное. И смотри, нам всем необходимо выучить эту непопулярную фразу, еще раз я повторю, чем я могу послужить тебе сегодня? Чем я могу послужить тебе сегодня? Что я могу сегодня сделать? Вспомни, как вел себя Давид по отношению к Саулу. Вы знаете, жизнь Давида, опять же, ни для кого не секрет, для меня это шок, для меня я наслаждаюсь жизнью Давида. Не только его победами, я наслаждаюсь его падениями и выходом из падения. Я наслаждаюсь каждым аспектом жизни Давида, как он проходил, как он писал псалмы. Все это, когда соединяешь эту жизнь, она богатая, красивая, уникальная. Ты знаешь, когда... Знаете, что прослеживается по жизни Давида от начала до самого конца? Повиновение. Повиновение. И, дорогие мои, кем бы он ни был, как бы он себя ни вел, какой бы ошибку на данный момент он ни совершил, вещь, которая прослеживается в его жизни, это повиновение. Не только повиновение своему отцу, чтобы пасти овец. Повиновение Саулу, которого Бог сдвинул. Повиновение царю отвергнутому. Другими словами, ты наблюдаешь за этим. Естественно, мы не говорим уже о повиновении Богу. Вся его жизнь была из повиновения Богу. Несмотря, был он на вершине или он просто падал. Он терпел крах. Неважно. Смотри. Смотрите, как вел себя Давид по отношению к Саулу, которого Бог сдвинул с царства. У него одна фраза просто потрясла меня, когда Саул за ним гнался. Он говорил Саулу, слуга твой не замышляет против тебя ничего злого. И вы знаете, что меня больше всего удивило? Он назвал себя слугой. Представляешь, царь, помазанный, вместо него, и тот знает, что он царь, и он знает, что он царь. И он говорит, и он подходит, представь, он подходит к Саулу, отвергнутому, и людьми, и Богом, просто отвергнутому, просто он как тиран, да? Там царствует, он подходит к нему и говорит, твой слуга. В другом месте он говорит, что ты гоняешься за грязным псом. Ты знаешь, и он просто называет себя, и ты смотришь на эти вещи, и ты прослеживаешь вот эту честь в сердце Давида. Если бы Давида сейчас не гоняли, Давид бы сейчас спокойно служил и был одним из воинов. Что бы Саул не послал. Помните, он послал его даже сделать 100 краев обрезаний. Ну кому нужно, ну кого царь посылает 100 концов обрезать? Зачем? Кто-то понимает, что такое 100 краев обрезания? Это обрезать 100 концов у мужиков. Понимаешь, Давид что сделал? 200 концов принес. Вы знаете, мне нравится чувство юмора Давида. Он говорит, а 100 надо? Царь, я тебя удивлю. Почему? Потому что он послал его туда, где он знал, что его убьют. Давид что делает? Что делает Давид? Дорогие, ты мне говоришь, я не могу подчиниться этому пастору, я не могу подчиниться этому лидеру. Он подчинялся царю, который послал его на смерть. Представляешь? И что Бог делал? Бог даже, когда его посылали на смерть, Бог ему написано, там давал что? Победу. Полную победу. И знаете, что Саул? Саул, когда видел, что возвращается Давид, написано, он стал его бояться. Помните такой вест? Он стал бояться его. Потому что куда бы ни посылал Давида Саул, он всегда приходил с триумфом, с победой. И написано, что народ, люди, генералы начали любить Давида больше, чем Саула. И Саул начал бояться этого. Я сейчас не об этой бойне в царстве, я сейчас говорю о сердце Давида, о том, что у него повиновение прослеживается красной линией по всей его жизни. Я прошу тебя, ты хочешь стать великим человеком? У тебя должно быть прослеживаться повиновение. Что нужно? Тряпка? Будем я лозить тряпкой. Что нужно? Смотать микрофоны? Что нужно? Попылесосить? Что нужно? Стулья поправить? Что нужно? Окна помыть? Я твой человек. Кто-то понимает меня? А у нас, знаете, руки поднимаются только, когда говорят, а кто хочет, чтобы его помазали сейчас служителя? Кто хочет двойное помазание? О, все гребут. А кто хочет два пылесоса? Ну, если один умрет, окей? Второй, чтобы был, на всякий случай. Ага, тут уже другая теория. Смотри.
Давид – это один из тех, кто вошел в величие через повиновение и подчинение. Он подчинялся нечистому, отвергнутому царю. Ты мне сейчас не можешь сказать, что тот человек, которому нужно подчиниться в твоей жизни, или если что-то Бог, или какой-то там, это хуже Саула. Такого быть не может. Саул был хуже всего, он посылал его на смерть. И Давид что делал? Он говорит, повинуюсь. Взял и пошел. Давида даже не было там своей воли. А я думаю, что я, наверное, отсижусь в кустах и просто вернусь назад, и все. Давид шел и делал. Повиновение себе. Вспомните Иосифа. В молодости он не желал подчиниться, и мы с вами это все помним. Наоборот, он желал всех подчинить себе. И он даже эти сны рассказывал, знаете, как с таким поводом, чтобы укусить, знаете, куснуть своих братьев и сказать, и все 11 снопов поклонились моему снопу. И знаешь, и естественно, снопы сказали, ну мы тебя наснопим сейчас. Твоему снопу мы сейчас дадим сначала, перед тем, как поклонимся. И у него там серьезное... Другими словами, он хотел подчиниться к себе. Дорогие, когда Бог поставил Иосифа на самую высоту, он управлял всем Египтом и даже скупил все близлежащие царства и скупил весь народ Египта за пшеницу. Он скупил все. Он был самым великим человеком в Египте. Он никого не захотел подчинить себе. Представляешь? Человек, который подчинился, прошел через подчинение, он, даже братья пришли, не убивая нас, он даже прослезился, потому что у него даже в уме такого не было. Смотри, повиновение – это делать то, что ты не хочешь, чтобы впоследствии войти в то, о чем ты мечтаешь. Дорогие мои, очень часто, поверь, очень часто повиновение, оно, почему оно называется повиновением? Потому что, как правило, я должен повиноваться тому, чего я как бы не хочу делать. Ну реально, не хочу я делать. Вот, что мне каждое утро вставать и молиться час, да? Молиться два. Чего мне там, почему мне пребывать в постах? Зачем мне читать это слово? Зачем мне ездить в церковь? Зачем то? Зачем это? Дорогие мои, повиновение это делать то, что ты не хочешь на данный момент или не сильно желаешь, чтобы потом войти, о чем ты мечтаешь. Бог поднимет тебя. И поверьте, я проходил через свой путь повиновения, я знаю, о чем я говорю сейчас. Смотри, вспомните Руфь. Руфь стала великой женщина своего времени именно потому, что она повиновалась каждому слову Наимини. Помните? Дорогие, серьезно, вот пришла Руфь, да, и Наимень говорит, слушай все, что я буду говорить тебе. Наимень ей рассказала, иди на поле то, собирай вот здесь с краю, жди, смотри, заходи, не заходи, оденься, вот здесь жди, вот здесь. Другими словами, когда я читаю, Руфь абсолютно повиновалась Наимени, абсолютно повиновалась. Дорогие, нам с вами нужно понять, что повиновение – это качество вот таких людей, которые вошли в свое величие. И она потом, естественно, мы понимаем, кем стала Руфь. Я заметил, что повиновению мы не учимся в начале своего пути. Вот знаете, вот почему-то, я помню такой момент, как только я покаялся, и знаете, вот что бы меня ни просили, в начале пути я готов. Я готов, потому что ничего из себя не представляю. Я простой человек, который только что покаялся, ничего не знает, готов учиться у всех и у вся. Но знаете, что это не тест на повиновение. Это просто ты учишься, двигаешь, делаешь, что нужно. Но, дорогие, повиновение, это включается тогда, когда я уже в позиции, сейчас могу этого просто не делать. Могу просто сейчас не сделать это, могу просто другого человека поставить это сделать. А Бог говорит тебе это сделать. Вот это повиновение. Повиновение, это когда у тебя есть шанс не повиноваться, но тебе нужно повиноваться. Итак, мы не учимся в начале своего пути. А именно в самом конце, перед входом в что-то великое, мы проходим этот урок повиновения, смирения и подчинения. В начале своего пути очень легко повиноваться, потому что ты никто зовут никак. Но как только ты чего-то достиг и занял какую-то позицию, вот тут включается истинное состояние твоего сердца и проверяются твои настоящие мотивы. Если ты сейчас на том этапе, где твое сердце проверяется повиновением, то запомни, ты сейчас находишься самое близко к своему призванию и входу в свою настоящую судьбу. Настоящий экзамен на повиновение мы проходим именно тогда, когда нам кажется, что мы что-то достигли и что-то из себя представляем. Давайте прочитаем последнее место из Библии, и я закончил. Очень интересно. Вы знаете, это дилемма о том, кто больше, кто круче, кто призваннее. Знаете, это борьба человечества. Это ты никуда не денешься. Смотрите, смотрите, как у учеников это было интересно. И возник между ними спор. Представляешь, ученики там сидели и реально спорили. возник между ними спор. От Луки 22:24, если кто записывает, записывайте. От Луки 22:24 стих. От Луки 22:24. И возник между ними спор, кто из них должен считаться самым главным. Вы думаете, что это только у нас тут такие кренделя бывают? Нет, вот сидят 12 апостолов, 12 учеников на тот момент еще, и они просто разбирают, кто из них круче всех. Ну, классный разговор, да? Представьте, сидят ученики, он говорит, я лучше всех. Иисус меня два раза помазал. Я лучше всех. Я у него нахожусь у груди, лежу здесь, да? И я больше всех. Смотрите, как интересно. Мне нравятся вот такие вещи, потому что они открывают настоящее истинное человеческое сердце. И возник между ними спор. Кто из них должен считаться самым главным? На меня ученики веселятся. И Иисус сказал им, цари язычников господствуют над своими народами, а те, кто проявляет над ними власть, зовутся благодетелями. Но вы не такие. Представь, первое, он говорит, забудьте все, что называется величием в этом мире. Смотри. Но вы не такие, как они. Напротив, самый главный из вас должен быть, как самый младший. Стоп. Ты имеешь в виду, что самый главный – это тот, который без всяких проблем может и попылесосить, и ряды поравнять. Да. Самый главный – это тот, на которого можно положиться. Знаете, что такое? Вы знаете, почему в Советском Союзе дворники были самые главные в больших заведениях? Потому что у дворников были все ключи. Дворники знали все сплетни. Дворники знали всех любовниц своих начальников. Знаете, дворник это была очень уникальная позиция. Знаете, вот уборщик. Дворник, можно сказать так, уборщик, скажем так, да, в здании. Можно сказать, самый маленький человек. Но честно сказать, когда нужно было узнать самую мощную информацию, ее узнавали у уборщиков. Другими словами, хочешь стать самым великим, стань уборщиком в Доме Бога. Смотри. Но вы не такие, как они. Напротив, самый главный из вас должен быть, как самый младший. А тот, кто правит, должен быть подобен тому, кто прислуживает. Ибо кто важнее, тот, кто за столом, или тот, кто прислуживает. Вы считаете, что тот, кто за столом. Смотри, а он потом говорит, но я среди вас, как тот, кто прислуживает. Другими словами, он говорит, я тот, кто служит. Дорогие мои, ты думаешь, что служа, ты опустишься. А служа, как раз, ты поднимаешься. Дорогие мои, поверьте, никому не нужно видеть. Видишь, я пылесосю, видишь? Вот тут прямо вот тут перед пастором, вот тут перед первым рядом. Ногу подними, вторую подними. Никто не должен тебя видеть. Пришел, когда открылась дверь, никого нет, поправил, быстренько убрал, все сделал красиво. Почему? Потому что этим ты служишь не этому зданию, ты служишь детям Бога, а в процессе самому Богу. Ты делаешь Ему приятно. Окей? Я видел таких, знаете, служак. Запомните, дорогие, последняя фраза, я заканчиваю, сейчас будем молиться. В Доме Бога только слуги наследуют настоящее величие. Слуги. Именно слуги. Я понимаю, там есть, там, знаете, будут спорить. Дети. Да дети должны быть слуги. Если твой отец, Иисус Христос, слуга, и он говорит, я среди вас как служащий, то для меня самый большой почет – это быть слугой. Тогда понимаете? Быть слугой. И вы знаете, чем я больше взрослею, тем мне хочется делать больше и больше незаметных вещей, которые видит только Бог. Не услышали меня. Чем я, как вам сказать, чем я был незрелее, тем я хотел видеть все больше и на показуху. Вы знаете, чем ты взрослее, ты хочешь проехаться и бомжам помочь. И именно, чтобы никто тебя не видел, никто о тебе не слышал, никто тебя даже не знал. Просто благословить. Кто-то понимает, что такое зрелость? Чем зрелее ты, тем ты менее хочешь быть заметным и более эффективным. Амин? Менее заметным, более эффективным. Вы взяли что-то для себя? Амин. Воздайте слава Богу. Спасибо Иисусу. Хорошо, семья, давайте мы поднимемся. Давайте просто коротенько помолимся. О, знаете, я хочу просто помолиться о том, чтобы в теле Христа поднялись слуги.
Мне надоели эти люди в понтах, мне надоели эти пасторы, когда я. А когда же я дозрею? Кто-то ставит мне время, пастор, я уже 3 года, я еще ничего не видел, пошел я в другую церковь. Да иди, иди, отдыхай. Ты понимаешь, разве ты пришел выслужиться перед боссом? Босс этой компании не я, босс этой компании он. И он приводит, уводит, он продвигает здесь, не я, семья. Потому что не я себя сюда поставил вообще. Дорогие мои, просто закрой глаза, пусть никто сейчас не мешает тебе. Просто посмотри внутрь своего сознания, просто закрой глаза. И скажи, просто задай Богу вопрос: Господь, кто я внутри, кто я? И попроси его, Господь, покажи мне. Потому что иногда, семья, мы живем в иллюзиях того, что мы действительно хотим, а Бог хочет показать тебе настоящее состояние твоего сердца. Просто скажи ему: открой, открой мне меня, покажи мне меня. Научи меня служить. Я прямо сейчас прошу Духа Святого поднять слуг. Ни помазанников, ни апостолов, ни епископов, ни каких-то там служителей движений каких-то. Слуг. Бог, подними слуг. Бог, сделай меня слугой еще больше. Где я могу еще послужить еще эффективнее? Помоги мне. Не только кафедра и слово. Где на стороне помочь, послужить, обнять, пожертвовать, благословить, просто дать кому-то тепло. Дорогие, да Бог вообще на видимое не будет обращать внимания. Когда все придут к Нему, Он скажет: ты пришел и посетил меня. И тот человек, который посетил его, он был в шоке. Он говорит: где я посетил тебя? И он говорит: ты пришел ко мне в тюрьму. Он говорит: так тебя, Иисус, тебя что, когда тебя посадили? Иисус не сидел в тюрьме, семья. Но сидел один из кинутых, один из меньших. Он как-то это сделал одному из меньших сих. И вы знаете, чем я становлюсь взрослее, тем я хочу стать меньше, но эффективнее. Просто любить, тихо любить. Тихо любить, тихо служить. Пусть никто не знает, меня видит мой папа. Поэтому я прямо сейчас прошу Бога поднять людей, повинующихся, поднять слуг в теле Христа. Слуг, которые свободны от мнения людей, которые не должны выслуживаться перед глазами людей, но должны служить Небесному Отцу, где-то там, где никто не видит. Пусть твоя правая рука не знает, что делает левая. Это принцип неба. Принцип неба. Принцип неба. Отец, я прошу тебя, подними слуг в теле. Подними слуг в теле. Мы так устали от лидеров. Все лидеры, все генералы. Все махают мечами. Все на фотографиях со львами. Бог, я прошу тебя, подними слуг. Подними служащих. Потому что это твой принцип. Ты ученикам сам сказал: я один из служащих. Вы считаете меня учителем. Я тот, кто мою вам ноги. Я тот, кто кормлю вас. Я тот, кто обогреваю вас, учу вас, люблю вас, нахожусь с вами. Отец, я прошу тебя, дай нам сердце слуг. Дай нам сердце слуг. Сердце, повинующееся Небесному Отцу. Сердце, которое распознает авторитет Бога в людях и повинуется людям, которые ходят в авторитете Бога. Люди, которые не считают за низость кому-то помочь. Смириться перед кем-то, помочь кому-то, послужить кому-то, которые не считают за низость, что если они где-то на Инстаграме не сфотали того, кого они покормили, то это не зачлось. Бог, фу, пусть это исчезнет из нас. Пусть все будет в тайне, пусть это никто не видит. Пусть это видит небо. Пусть наше сердце видит небо. Пусть наше сердце видит небо. Я благодарю тебя, Иисус, и я верю. Я верю, любимый, настанет время слуг. Не время лидеров, не время генералов, время слуг. И эти слуги захватят этот мир. Своей любовью, своей нежностью, своим теплом они захватят этот мир. Своей любовью. Ты на этой земле прожил как слуга. Ты не ходил в дорогих одеждах. Ты не жил в роскошных домах. Бог, мы видим. Я прошу тебя, любимый, научи нас. Научи нас. Научи нас. Служить своему народу. Научи нас. Научи нас. Во имя Иисуса Христа мы просим. И все сказали: Аминь. Аминь. Присаживайтесь.